Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Екатерина Галкина. Катя, здравствуй.
Здравствуйте.
Катя, я знаю, что несколько лет назад ты приехала из Испании, и это как-то связано с реабилитацией. Слово «реабилитация» сейчас очень модное в России. Раньше мы слышали только это из Америки, из Европы. Но реабилитация бывает разного толка. Ты нам сама расскажешь свою жизнь и что привело тебя к этому.
Ну, начнем, наверное, с начала истории.
Сначала история, скажем, это история из детства.
Я родилась в Москве. В семье университетских работников, преподавателей. Мой отец был математик, мама химик. И я была единственной дочкой в семье. И как все родители, мама и папа хотели для меня лучшего. Ну, что же, как они представляли себе успешную жизнь для женщины. Для женщины, главное, красота, которая у меня была. Мама мне говорила, что это очень важно, у тебя это есть. Хорошее образование. Удачный брак. И таким образом достичь...
Скажем, это правильно.
Ну,
даже для интеллигентной семьи. Правильно. Мама расчет сделала. И
материальное благополучие таким образом – это как бы вот итог. Это была цель. И плюс определенное положение в обществе. И как бы это для моих родителей это была успешная жизнь. Я думаю, что, в общем-то, довольно типичный взгляд.
Катя, ну все неплохо. В принципе, все неплохо.
Ну и таким образом план начал приходить в действие потихонечку. И поскольку они оба были университетскими работниками, это был МГУ, для меня был выбран факультет журналистики. И куда я поступила, мы говорим о 83-м годе. Я начала свое образование там. Я была плохой студенткой в 85-м году. Я дошла, наконец, до дипломной работы. И моя дипломная работа была заглавлена «Борьба с наркоманией на страницах советской печати».
Вот это парадокс.
У меня уже был свой собственный опыт в этой теме. Тема меня интересовала, поэтому я подошла с интересом к этому вопросу. Дипломная работа была сделана, надо было ее защитить. Я предстала перед комиссией. Это конец 80-х годов. В общем, такие солидные люди, коммунисты, партийные, факультет идеологический.
Ну, я так понимаю, что ты как рыба в воде. Ты с детства видела дома таких же солидных людей. Но они тебя не пугали. И что с дипломом?
Ну, мои родители все-таки были такими прогрессивными, я бы сказала, на нашей кухне часто критиковали политическую ситуацию, все такое, высказывали недовольство, но... А на факультете журналистики были другие люди, в руководстве, в приемной комиссии, более устойчивые. И им понравилось, но мне не было поставлена отличная оценка, потому что им показалось, что тема преувеличена.
На то время.
Да.
Потому что это еще были 90-е годы, и еще не было это так оглашено.
Конечно, мы все знаем, что произошло в 90-е годы.
То есть ты знала только лишь о себе из своего опыта. Люди еще так сильно не были посвящены вот в эту тему наркомании.
Конечно. И в 90-е годы все это выплеснулось на улицу, все это приняло масштабный характер. Много молодых людей с этим познакомились, и все это стало цвести пышным цветом. Таким образом, в общем-то, тема не была преувеличена. А для меня все это вылилось 10 лет, даже, наверное, побольше, с жизни с наркотиками.
Университетские знания не пригодились.
Не пригодились.
Ну, брак.
Я была распределена, куда пошла? Я была распределена в ТАСС. В то время гарантировалось рабочее место. Меня распределили в ТАСС. Но работать я не хотела. Я была уже второй раз замужем. Мой муж не настаивал. Я осталась дома. Я была пресыщена жизнью. Все уже было выполнено. Вся программа. И я скучала. И тогда пришли в мою жизнь наркотики.
Скажи, где круг замыкается? Когда человек попробовал наркотики, вот я часто слышу здесь, в этой студии, после этого как бы все закончено. Вот мне интересно, может быть, до наркотиков ощущение, что все закончено, и поэтому они входят в жизнь? Или наркотики дают конец вот этого вот бытия, конец интереса к жизни?
Наташа, я думаю, что очень долго я думала, что наркотики – это причина всех моих проблем.
Так.
Но потом Бог сделал так, что Он поменял совершенно эту мысль. Я просто поняла, что наркотики – это не причина, что это следствие, это последний шаг.
Вот. Все-таки сначала проблема возникает, конечно, а потом желание как-то ее устранить.
Конечно, конечно. Но в моем случае, наоборот, не было проблем. У меня была беззаботная жизнь, в которой было все без всяких усилий. И мне просто было скучно. На то время наркотики – это была вещь экзотическая. В нашей стране люди всегда пили, а наркотики – это было что-то оттуда, Запада, что-то неизвестное. И это было для избранного круга людей.
Ну и скажем так, что никто доподлинно не знал последствий реальных.
Да.
Ну, кто-нибудь знал. Но
да,
мало людей.
Да, да. Я просто думала очень долго, что я могу контролировать, что это делаю, потому что мне нравится иногда в конце недели, выходные, и что когда я захочу, я могу это все остановить. Но это было не так. Все это вылилось в 10 лет с наркотиками и с криминальной жизнью. И...
Хорошо. Такая хрупкая девочка в то время, там 20 сколько лет. Как с криминалом это могло быть связано, твоя жизнь?
Ну, это все как бы не с одного дня на другой, потому что наркотики, они тебя ведут в это. А нормальные люди, бывшие друзья по университету, знакомые родители, друзья родителей, это все отходит постепенно. У тебя другие интересы, у тебя другой круг общения, и таким образом ты приходишь туда, где наркотики.
Итак, я понимаю, что какое-то время есть деньги на наркотики, особенно в твоем случае. Есть семья, они бедны, но потом приходит время, когда их уже нет, карманных денег. А на работу человек не торопится.
Нет-нет, конечно, нет. У всех бывает по-разному. В моем случае мне не нужна была работа. Всегда был мама, папа, муж, и потом еще что-то. Но все закончилось очень печально, потому что вот в конце 90-х моя жизнь была совершенно разрушена. Это была совершенно просто руина. Это была последняя стадия деградации. Единственная цель моей жизни была – это грамм героина в день, который мне просто был жизненно необходим. И для достижения этой цели я была готова на все. Ну, вот таким образом мы подошли к 2000 году, когда Господь Бог вспомнил обо мне и отправил меня в Испанию. В Испании есть реабилитационный центр Ретта.
Скажи мне, для людей, которые не знают, как действует Бог, вот ты сейчас сказала, нас слушают и в тюрьмах, и в реабцентрах. Господь Бог отправил меня в Испанию, а давай спустимся на землю. И расскажи все-таки, как ты смогла, как ты приняла решение, зачем тебе было в Испанию ехать, что ты знала о реабцентрах, чего ты от них ожидала, ну или твои родители, родственники, чего ожидали от них?
Ну, на тот момент тоже реабилитационные центры, как бы это ни была широкая практика, это просто для моих родителей был еще один способ как-то решить мои проблемы, потому что ни реаниматоры, ни психологи, ни психотерапевты не могли, ничего не работало. На протяжении всех этих долгих лет моя семья, она пыталась мне помочь. Они всегда меня поддерживали, они всегда искали выход, но все это было бесполезно. И лежа в очередной раз в больнице здесь, в Москве, в мои руки попала листовка. Приходили люди из этого реабилитационного центра, у них была возможность в то время заходить в эту больницу. в мои руки попала листовка. Потом прошло еще какое-то время, и она у меня снова оказалась в руках. И в очередной раз моя жизнь была загнана в угол. У меня были проблемы. Я 2 раза судима по 228-й статье. Это статья за наркотики. И надо было что-то делать.
Скажем так, в больницу пришли верующие. Просто что-то ты узнала о том, что есть что-то еще в жизни. Ведь наркоман, он приходит к какой-то стене и носом упирается, да? В больнице пробовал, кодирование, все пробовал. Значит, что-то еще появилось в жизни, так?
Ну да, что-то еще новое, неизвестное.
И его стоило попробовать.
Потому что не было другого выхода.
Спасибо, Катя. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Каждый день ты рисуешь свою жизнь серой краской в суете, в бесконечных клубах игр, словно из-под воль, выбирая роль, прячешь свою боль под яркой маской, но не скрыть в глазах растерянности страх. Знай, есть то, знает правду о тебе, что прячешь ты в душе, свободным однажды ты сможешь стать, поверь, что среди потерь он рядом. Он был вместе с ним будешь ли ты?
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Екатерина Галкина. Катя, вот ты сказала так, что мама все пробовала, муж все пробовал, врачи с тобой все пробовали, но ты так говоришь, как будто тебя там не было. Ничего не получалось у них. А у тебя что внутри в это время было? Ты обманывала себя и родственников? Ты просто не хотела изменить жизнь? Или ты реально шла под капельницы? Ты хотела тоже? Просто свою позицию немножко скажи.
Я думаю, что нет, я не хотела.
Вот. Вот поэтому не получалось ничего ни в какой области.
Я хотела только тогда, когда обстоятельства меня припирали к стенке.
Ты хотела отдохнуть временами?
Да, когда меня начинали напрягать, милиция, люди, которые торговали, постоянная нехватка денег, постоянная головная боль, где их достать, проблемы со здоровьем. И когда все это тебя прижимает к стенке, загоняет в угол, вот тогда как бы появляется желание все-таки что-то изменить. Но вообще наркотики очень сильно держат человека в полном забытии.
Катя, но все-таки девочка из университетской семьи как так быстро вжилась в криминал, судимости там по статье за...
Это было не быстро, это было на протяжении 10 с лишним лет.
Ах, вот так. То есть ты успела вжиться в новый формат жизни?
Конечно. А закончилось это все просто последней стадией деградации, я повторю. Моя жизнь была полностью разрушена. Я просто была в нокауте. И физически, и морально. Мои родители не знали, что со мной делать. Мой муж меня бросил. О карьере, работе я просто не говорю.
А муж сколько лет с тобой жил? Вот с такой? Которая принимала наркотики.
Ну, как бы мы начали жить, у моего мужа не было проблем с наркотиками. Начнем с этого. Это был совершенно нормальный человек, который меня любил, который какое-то время был расположен помогать мне до тех пор, пока пропала надежда. Мы все люди, мы устаем. И поэтому я думаю, что где-то лет 7-8 мы были вместе, но
то есть
потом
он
устал. Да, он устал. Вот так, к таким итогам мы пришли, к 2000 году.
И у тебя в руках листовка, реабилитационный центр РЭТА.
Я уезжаю в Испанию, в моем случае это была Испания.
Как я знаю, что реабилитационные центры РЭТА появились в России тоже.
Да.
А начиналось все из Испании, собственно,
да.
Головной там находится этот
офис. Да, да. Американский миссионер 20 с лишним лет назад начал это творение в Испании. Сейчас реабилитационный центр во всех провинциях Испании. За 20 лет они открыли свои филиалы в более чем 20 странах мира, в том числе и в России. В 2000 году центр был только в Москве. Сейчас он еще в 5 городах России, но тогда было только в Москве. Было очень много желающих, и поэтому нужно было ждать. Мои родители были не в состоянии уже ждать. Поэтому меня отправили в Испанию. В моем случае это была Испания. В Испанию можно было уехать сразу.
Так, но ты наркоманка, у тебя нет загранпаспорта. Нужна какая-то подготовка, чтобы выехать за границу. А ты никакая.
Да. Отчаявшиеся родители сделали все, чтобы я уехала.
Поняла. Помогли.
Ну вот в 2000 году началась моя история с РЭТА. 2 года это была реабилитация. Если мы говорим вот о этом модном слове реабилитация, то она как бы в моем случае проходит. Ну, я думаю, что всегда она проходит в двух направлениях. Сначала это физическая реабилитация, и в моем случае это было 2 года.
Это... На что понадобились 2 года?
Ну, мое состояние было ужасное.
Здоровье?
Да. Мне просто нужно было физически восстановиться, мне нужно было поставить на место голову, вообще включиться в общество, начать общаться с людьми. Я практически не разговаривала. И моя реабилитация физическая, это было довольно долго. Не всегда так, но в моем случае это было так.
Хорошо, Кать, ну вот все равно тебе было с чем сравнивать. Ты приехала в христианский реабилитационный центр, и ты сразу увидела, что это не медикаментозное лечение. Как ты отреагировала? Кто-то тебе что-то сейчас будет рассказывать, и надо предположить, что это поможет. Как ты к этому отнеслась?
Враждебно.
Враждебно. Большинство людей. Так, ну, я думаю, что это честное отношение.
Мне было непросто, я плохо себя чувствовала, я совершенно была в себе отключена, я совершенно не могла общаться с людьми. Я была разрушена не только физически, но и внутренне.
И давай я тебе еще подскажу из своего опыта здесь, в студии. Ты решила отсидеться, просто отдохнуть. Неплохое место было пересидеть, так?
Да, вначале это просто... Я не могла представить, что я вернусь в Москву, потому что у меня не было сил. Я знала, что нужно на двух самолетах лететь, что нужно ждать билет, что это не завтра, когда я, наконец, могу этот долгожданный момент испытать. Поэтому я думала, ну хорошо, я немножко поправлюсь, и потом я вернусь. Но это чудо. То, что я пробыла там вот это вот первое время, это просто Божье чудо. Это сверхъестественное. Я не знаю, как это произошло, но я была там.
Что за эти 2 года изменилось? Вот за это время поправилось здоровье. Я так понимаю, психика пострадала. Так, ты начала возвращаться именно к социуму. Ты стала оглядываться и смотреть, что делают там люди. Что они там делают? Расскажи нам, что они там делают.
Много работают.
Работают. Чем занимаются?
Есть магазины «Вторые руки», магазины мебели, магазины одежды. Девочки, у них есть уборки, молодые люди занимаются переездами на грузовиках.
А то есть это все за пределами репцентра?
Конечно.
То есть я так понимаю, что первое время люди не уходят, они живут, а потом через время они уже выходят куда-то на работу?
Да, постепенно ты начинаешь выходить в мир. Что называется, но единственное, что в центре всегда вдвоем, всегда есть человек рядом. Человек, у которого больше опыта, который больше времени и который может помочь. И вот так происходит реабилитация, работа. И теперь мы говорим о втором, как бы, аспекте реабилитации, когда идет реабилитация души. Я прекрасно помню этот день. Вот через 2 года я встала перед зеркалом однажды утром, и я посмотрела и сказала, ну вот тебе уже 38 лет, прошло 2 года, и как бы о наркотиках уже ты не вспоминаешь, это уже как бы не проблема, да? И я тоже бросила курить, и я хорошо выглядела, лучше, значительно лучше, чем 2 года назад. Но я посмотрела на себя в зеркало и подумала, ну а что толку-то? Тебе 38 лет, и все разрушено, все потеряно. Не семья, где твоя карьера? И что теперь? И вот здесь началась такая депрессия, что только я и Господь Бог знает, от чего Он меня избавил. И вот здесь, я бы сказала, начался второй этап реабилитации. Вот именно душевная реабилитация. И с нашей душой единственное, кто может справиться, это никакие не психологи, не психоаналитики, не психиатры. Только Господь Бог – это самый хороший врач.
Но вопрос был поставлен, на самом деле, очень серьезный. Сейчас уже, если отойти так подальше, лет 10 уже, да, прошло, вопрос был правильный поставлен. А что дальше? То есть ты вернулась к реальному уже осмысленному?
Совершенно верно, да.
Но тогда, естественно, тебе было тяжело, это была депрессия. Ну и еще понятно, что там не было ответов на вопросы, то есть инструментов каких-то, чтобы тебе сказали, вот ты врачом будешь, вот ты будешь журналистом, никто этим там не занимался. Где ты нашла ответы на свои вопросы? Что дальше?
Да, в общем-то, я пришла опять к такой мертвой точке, скажем.
Так.
Да.
Так.
Да. И люди, которые были рядом, они мне говорили, что есть выход.
Вот. Что вот выход это и есть будем. Реабилитация души, духа.
Совершенно верно. Я не верила. Я была воспитана на атеизме. Моя семья – это люди неверующие. В то время вообще никто не верил, тем более люди науки. Потом я закончила идеологический факультет, где атеизм – это была отдельная дисциплина. Для меня вера – это была церковь и бабушки с крестиками и полная вообще бесполезность всего этого. Я абсолютно не верила. И это был путь. Следующие годы – это был путь от атеизма к вере. Потихоньку, с большими сопротивлениями, с большим отвержением. Ну, еще одно чудо.
Катя, послушаем еще одну песню, которая прозвучит для всех нас, для нас и для радиослушателей, и вернемся в студию.
Тебя не жду ответа на вопрос, и чтобы ты решение свое мне произнес, ты лучше сам себе ответь и выбор свой проверь, чтоб снова жизнь не начинать и не иметь потерь. В светлой жизни ни за что обижены. Спешил ты посвятить в печальный свой рассказ, кому стремился ты тот час всю скорбь свою излить, и кто, по-твоему, способен душу исцелить? Мой друг, оглянись, взгляни вниз и ввысь, ведь на вопрос мой этот ты не найдешь ответа, коль не ведом тебе тот, кто всегда ближе всех, если ты не знаком с Иисусом Христом. Друг, я от тебя не жду ответа на вопрос, и чтобы ты решение свое мне произнес, всерьез, ведь знаешь, иногда один лишь миг решает то, что будет навсегда. Вдруг оглянись, взгляни вниз и ввысь, ведь на вопрос мой этот ты не найдешь ответа, коль не ведом тебе тот, кто всегда ближе всех. Ты не знаком с Иисусом Христом, мой друг, оглянись, мой друг,
в эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Екатерина. 2 года исцелялось тело твое, так?
Угу.
Сколько же лет исцелялась душа?
Ну, душа, на самом деле, продолжает исцеляться.
До сих пор, да?
До сих пор. И я думаю, что это будет продолжаться до конца моей жизни. Бог всегда с нами работает и хочет всегда нас усовершенствовать.
И вот все-таки с Рето. С реабилитационным центром. Как это стало происходить? Ты из атеистической семьи закончила факультет журналистики, идеология, марксизм, ленинизм, философия и все такое.
Угу.
Как в тебя Бог инсталлировался? Как ты его вообще могла воспринять? Ты с ума начала умом идти?
Конечно. И пока я это делала умом, в общем, как бы ничего не происходило. Это всегда были мои логические размышления. Я читала Библию, не понимала, почему 4 Евангелия говорят об одном и том же. Я искала в этом всякие противоречия, ошибки. Я не хотела никакого фокусника впускать в свою жизнь, когда Иисус Христос говорит, что Он пошел по воде.
Угу.
Я думала, ну зачем мне это нужно вообще? Я не понимала, как это, что вообще.
И как это соотносится с тобой? Ты совершенно правильно говоришь сейчас. Как это может соотноситься с тобой, с твоей разрушенной жизнью? Он себе ходит по воде, а я при чем?
Я не знаю, что говорить, но для меня это еще одно Божье чудо. Я не знаю, как Бог до меня дотронулся, как Он меня к себе притянул, как Он... Но моя жизнь, она продолжала как бы отмываться, восстанавливаться. Потихоньку как-то мои мысли, они как-то меня... Я не знаю, но мы пришли к такому моменту, когда я должна была уйти из центра. И здесь начинается как бы новый этап, я сказала, в моей жизни... Когда я оказалась в мире, когда я оказалась, в общем-то, одна, Но Бог продолжал держать надо мной свою руку.
10 лет наркотиков, скажем, это изоляция внутри своего тела. Потом была изоляция в репцентре сколько лет?
6.
16 центральных лет. Таких вот не детских уже, да, а, скажем, после 20 уже, после 30 уже. И как ты выпала, как птенец из гнезда?
Ну, в общем-то, да. При этом я думала, что я как-то с этим совсем смогу. И слава богу, что вот его милость меня покрыла, и он мне показал, что без него я вообще-то ничто на самом деле.
Как ты стала практиковать его, скажем, Иисуса Христа, Господа нашей жизни, Бога? Как ты его стала практиковать потом в жизни? В репцентре ты его, может, разучивала? Какой он? Характер его изучала, да? А тут пришлось жить с ним начинать. И причем там, где полно искушений или недостатков, ну, любых проблем.
Бог мне открылся, я бы сказала так, показав свою любовь, безмерную милость ко мне. Потому что, оказавшись в миру, я оказалась в Испании. Я снова вернулась в Испанию. И... Ну, представляете, что такое оказаться, в общем-то, в 38 лет не очень хорошо. Нет, 38 нет, уже мне было больше. 42 в чужой стране, не очень хорошо зная язык. У меня, как у человека, очень ограниченные вообще возможности на самом деле, помимо всех моих слабостей, характера. Вот чисто такие интеллектуальные возможности, они очень средние, такие посредственные. И вот вы представьте, оказаться в чужой стране в 42 года, думая, что ты что-то можешь, что-то сейчас сделаешь, и что-то вообще будет. Вот оказаться так. Но спасибо Богу, что он меня отправил в хорошее место. Я оказалась в христианской церкви, евангельской, среди христиан. И вот там как бы началось знакомство. Знакомство с Богом. Не знание о нем, не то, что мне говорили, вот всю эту информацию, которую я в центре получала, а как бы уже вот такое вот личное, непосредственное знакомство, как Бог мне стал открываться. И первое, что он мне показал, это как он бесконечно меня любит и какая у него милость для меня есть.
Знаешь, это очень сродни тому, как ребята, с которыми мы контактируем, мужчины, женщины в тюрьмах, которые сидят, они там уверуют, им это очень придется к сердцу вот на фоне всей грязи, а потом, когда они выходят за пределы тюрьмы, с этим надо жить. И вот в это время потеряться очень легко.
Да, это действительно так.
Но ты опять сказала, меня Бог привел в церковь. Я тебя понимаю. Но кто-то тебя может не понять, как это Бог сделал. Расскажи, как ты попала в церковь.
Наташа, я говорю это так, потому что здесь не так. Я, выходя из центра, не очень-то думала о том, что я христианка, и что мне нужен Бог, и что я хотела бы общаться с людьми, которые в том же соку. В этой же вере. Я не думала, что мне нужно искать какую-то церковь, я не думала, что мне нужно искать это общение с этими людьми. Я волновалась за другие вещи. Это работа, это мои проблемы со здоровьем, врачи. В Испании как бы это все более на другом уровне. Мне казалось, что там это будет лучше, и... Вот то, что меня волновало. И когда я говорю, что Бог все сделал, это действительно так. Потому что Бог меня привел в эту церковь. Одни мои знакомые, которые меня встретили в Испании, испанцы, они тоже были в свое время в РЭТО, в реабилитационном центре, тоже реабилитировались. Они меня привели в эту церковь. И вы правильно сказали, что есть люди, которые теряются, которые отделяются от Бога, отходят от Бога. И Бог мне показал такие примеры. Эти люди уже не в этой церкви. Эти люди в мире. А я была там, где Бог меня окружил своей любовью.
То есть столько лет пробыв в репцентре, ты только в церкви поняла, что есть что терять и есть чего опасаться. Смотри, ты говоришь, выходя из репцентра, ты не была точно уверена, христианка, не христианка, да и не так это важно было тебе. Нужна ли церковь? Были другие вопросы, проблемы, работа и все прочее. И почему-то только в церкви ты поняла, что люди, которые выпали из этого состояния веры, они в никуда попали и пропали.
Да, да, потому что я видела таких людей. Я видела, что происходит в их жизни. Даже вот при такой похожей благополучности, когда у людей есть работа, когда Бог им дал даже семью, детей, ты не видишь в людях то, что ты видела, когда они были с Богом. Это мир, это уверенность в том, что с тобой будет завтра. Это радость, когда у людей блестят глаза, когда люди живут с иллюзией, с энтузиазмом, когда у людей другие желания, не только желание купить, иметь, заработать, поехать куда-то на отдых. Другие желания более красивые.
Что ты скажешь, важно все-таки в жизни увидеть людей изменившихся? Ведь в Библии часто так мы читаем, в проповедях слышим, что не смотрите на людей, смотрите на Бога. Но все-таки важно увидеть, что у кого-то получилось, у кого-то блестят глаза, кто-то радостный.
Конечно, конечно.
Это поддержка.
Конечно, конечно. И также важно увидеть людей, у которых не получилось.
И это пугает, и это настораживает.
Да.
И это тоже опыт, негативный, но опыт.
Конечно.
И хорошо, если это чужой опыт.
Да. Да. Ну, я на самом деле не знаю, что еще рассказать, кроме того, что Бог меня в это время очень сильно благословил. То есть Бог, Он покрывает всю нужду. А у человека есть большая нужда. И духовная, и материальная, и моральная, и... Бог все это может покрыть, в моем случае он все это покрыл.
То есть все твои планы, работа, это то, все, язык там, все что угодно, это стало разрешаться как бы без твоего участия?
Совершенно верно. Бог дает направление в жизни, Бог тебе дает сил идти по этому направлению, Бог тебя вдохновляет, Бог тебя ободряет, Бог тебя учит, как это делать.
А вот за это мы с тобой давай схватимся и на этой ноте закончим программу. Бог дает направление, а идти придется тебе.
Аминь.
Катя, большое спасибо за время, которое ты нашла и пришла к нам, поделилась своим свидетельством. А я напомню всем, кто слушал нас. В эфире была программа «Выбор», провела программу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Екатерина Галкина из Московской Евангельской Церкви. Катя, спасибо.
До свидания, спасибо вам.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Если ищешь Христа, не смотри на людей, самых лучших, самых хороших, а потом не вини их, Христовых детей, что они на Него не похожи. Если к Богу идешь, а людей не споткнись, и для них не явись преткновением. Если ищешь Христа, то смотри только ввысь, и избегнешь греха осуждения, греха осуждения. Thank you.
Если хочешь смотреть на людей, как Христос, тот, кто все покрывает любовью, то цени их ценой Иисусовых слез на Голгофе, смешавшихся с кровью. Чтоб бревном не казался ничтожный сучок, на чужие ошибки, обиды ты смотри только с горних голгофских высот, с этих высей их просто не видно, их просто не видно.